Продолжаем изучение текста Шри Сиддханта Шикхамани. Глава 9.
Стхала. Два объекта поклонения. Почитая гуру, на самом деле поклоняешься Шиве. Между ними нет разницы, так как духовно это одна сущность.
На прошлом открытом сатсанге был такой вопрос: когда может ученик оставить гуру, чтобы там проповедовать, обучать других, открыть свой ашрам? Я подумал, что кто-то еще не успел найти гуру, думает, как его оставить побыстрее. Работа сознания такая. Но на самом деле это серьезный вопрос. И для многих, особенно садху, прабху, это вопрос такой беспокоящих. Потому что они воспринимают, не будучи подготовленными, адхикари, они воспринимают отношение гуру-ученик как что-то ограничивающее, связывающее их. И тогда порождается такое понимание, ну, типа, да, я поучусь у него 12 лет, а потом сбегу куда-нибудь, и вот тут я буду свободен. И поэтому такие вопросы возникают. И следует понять, каково отношение традиции. Надо читать тексты. Вот всегда говорю, не следует фантазировать о духовном пути, додумывать, потому что духовный путь очень сложен. Мы не можем его придумать. Это не то, что создано людьми, это то, что создано Богом. Человек никогда не может додуматься, придумать что-то. Но Божественное Писание, Божественное Откровение — это откровение Бога, и там все описано. То есть надо изучать тексты. Как в текстах трактуется отношение гуру-ученик, как вообще связь, внутренняя свобода, дух самаи, поклонение, что значит поклонение. Во всем этом глубоко разобраться, и когда мы разберемся во всем этом, мы увидим такую красоту, такую глубину, такую свободу, о которой мы сами даже не могли мечтать. И в тантрической традиции отношение к гуру не строится как отношение к человеку, как к личности. Конечно, вы можете строить, иметь отношение с гуру как личностью. Например, там, гуру скажет: «Привет, как дела?» Скажет: «Нормально». Ну и так далее. Или «Намасте». Но это не главное. Во взаимоотношениях гуру-ученик следует прозревать эти отношения до взаимоотношений с Богом. А поскольку Бог вездесущ, всеведущ, всепроникающ, превосходит имя и форму, то такие отношения никогда не могут быть ограниченными. Раз. Второе. Эти отношения не строятся на телесной основе, на дхатма-будхи, ощущение «я-тело». Не строятся на отношении эго, ахамкара. Они строятся именно на том слое сознания, которое выражается формулой «ахам-брахмасми». Это означает, что по мере узнавания принципа отношений с гуру вы обнаруживаете в себе атман. И вы не можете его оставить, потому что это ваш собственный садгуру внутри. Тела могут различаться, встречаться, расставаться. Это такая вещь, земная. Но отношение гуру-ученика — это не отношение двух тел. Это отношение души и Бога, а потом узнавание Бога внутри самой души. Вот что такое гуру-татва. И такой вопрос возникает именно потому, что обучение у гуру мыслится как телесное пребывание рядом с гуру, выполнение его указаний, ну и так далее. Это тоже имеет место, но это не самое главное. Вот если мы понимаем этот принцип, почему? Потому что, ну, рядом с гуру, допустим, собака, может быть? Может. 12 лет. Может быть. Является ли она учеником? Телесно она пребывает. Но не понять гуру, неправильных отношений у нее не может быть. То есть отношения с гуру выстраиваются не на телесном уровне, не на личностном уровне, а на уровне дхармы и на уровне гуру-йоги. То есть на уровне учения гуру, выполнения практик, предписаний, понимания духа учения, принципов, правил и, главное, развития осознавания. И второе – на уровне гуру-йоги, то есть на уровне впитывания пхавы гуру. Тогда это правильное отношение гуру-ученика. И здесь тогда не встает вопрос, когда ученик может покинуть гуру, когда не покинуть. Например, если ученик едет в Америку, он покидает гуру? Нет. А если в Африку? То есть, если он находится в самае, и он всегда осознает себя как ученик, он всегда принадлежит к парампаре, к древу прибежища, и напротив, для него такой вопрос не встает, потому что такая связь для него очень важна. И он не то чтобы стремится ее покинуть, он наоборот ее стремится углублять, раскрывать, усиливать, пропитываться ею там до самых костей. Потому что эта связь не телесная, не личностная, она сугубо духовная. То есть гуру парампара – это сила, это ресурс определенный. А кто от ресурса отказывается в трезвом уме? Да? Никто. Это шакти определенная. Но если неправильно понимать это, то такой человек может думать, что это его ограничивает, что он бы хотел какую-то свободу, поэтому такие вопросы задает. Но на самом деле ограничивает не гуру, поскольку гуру не для этого является гуру. Его задача – максимально дать ученику свободу. Какой смысл ему ограничивать ученика, если он ему говорит о свободе и учит его освобождаться? Это бессмысленно. То есть говорить одно, делать другое – нелогично. А что ограничивает ученика? Есть гораздо больше разных вещей, которые по-настоящему его ограничивают. Например, его разум. То есть вы можете телесно, внешне пребывать в самой такой невообразимой свободе, какой-нибудь по принципу там, вот что можно придумать внешнюю свободу? Там. Уехать на Бали на море, да? Закатить вечеринку в духе секс, наркотики, рок-н-ролл. Но это ничего не изменит, да? Танцевать, бегать, ходить на голове. Ну вот максимум, какой вообще у человека свободы? Купить 500 пирожных и съесть их за один раз. Ну вот как что еще? Просмотреть сериал, все 30 серий сразу. Да? Вот какой еще можно придумать свободу еще? Вот что-нибудь самое невообразимое, выразить себя в творчестве, в музыке, в живописи, еще. Вот в разных видах самовыражения. И что? И мы увидим, что тот же ум, то же эго, та же карма. И никакой на самом деле реальной свободы никакой нет. Потому что истинная свобода, она гораздо глубже. Она в осознавании, в контроле праны, способности отделить ум от тела, от дехавасаны, от тонкого тела, и утвердиться в более тонких слоях сознания, вот за которые, в которых и есть та настоящая сватантрия, настоящая свобода. И когда это ученик понимает, он совершенно по-другому рассматривает принцип гуру. И гуру-йогу он его рассматривает безличностно более, хотя она, естественно, реализуется через конкретную личность. Но как гуру-татву, которую ему предстоит очистить, увидеть, через гуру в самом себе открыть. То есть он сам для себя должен увидеть этот принцип, сам себе стать гуру. И поэтому вопрос не о покидании физическом гуру или непокидание, а вопрос в том, что надо покинуть иллюзорное видение гуру. Поэтому я ответил, чем быстрее, тем лучше. Вот сегодня лучше покиньте иллюзорное видение гуру. Вот так. Что касается, когда можно будет уже ехать, проповедовать и открывать ашрамы, это индивидуально определяется. Если бы вы могли, гуру бы вас завтра отправил. Кто готов? Пожалуйста. Потому что проповедь всегда хорошее дело. Но дело в том, что наших качеств не хватает. Дело в том, что мы должны поднакопить запас концентрации, заслуги, медитации и мудрости. И вообще дело ведь не в открытии ашрамов, так? Это, так сказать, побочные плоды нашей духовной жизни. Хорошие, правильные плоды – это сева, служение всем живым существам и служение Богу. Но дело совсем не в открытии ашрамов и не обучении других. Это тоже уловка эго, как занять какой-то статус, так? Как быть кем-то в этом меняющемся бурном мире? Вот я могу ашрам открыть, вот да, чего-то добился. Я могу учить других, да, я авторитет, меня слушают другие. Это же эго, это не наша цель духовной жизни. Если это произойдет, и если ваши самскары таковы, это произойдет. Если это не произойдет, ваши самскары не таковы, это не произойдет, но это не имеет никакого значения. Какое отношение это имеет к освобождению? Если оно делается с благословением, это очень хорошо. Это имеет отношение к освобождению в том смысле, что через это вы реализовываетесь к освобождению. Но если оно не делается с благословения, а на личных мотивах, это не имеет никакого отношения к освобождению. То есть это не приведет ни на небеса, ни к освобождению, не даст чего-либо. Другими словами, важность этого следует снять. С точки зрения недвойственности, лучше пребывать в неразличающем безвыборочном осознавании в состоянии полной преданности. И действуя с благословения, предоставить Богу решать, какую севу тебе выбрать. То есть вот этот подход, когда ашрам говорит, мы выдадим тебе сертификат через там, столько-то лет с печатью, с удостоверением гуру международный, что ты учился, ты там стал умный, прошел такое обучение, ты с этим сертификатом можешь ездить по всему миру, как уважаемый человек, проповедовать дхарму. Это на самом деле очень вкусный вариант для эго. И даже на таком эгоистичном, вкусном варианте можно 12 лет постараться, послужить, попрактиковать, поизучать что-то, а вот потом я себя проявлю. Но с точки зрения освобождения это ничто. Потому что пропуск в небеса и в нирвану не проходит через подобные вещи. С точки зрения освобождения надо все отдать и все отбросить. А как это случится? Если у кого есть тенденции, самскары, может ли он послужить подобным образом? Да, вполне возможно. Но это все делается совершенно под другим углом зрения, под другим видением. И вот такое видение, такой другой угол зрения, он изложен в шастрах. Если мы их изучаем, мы обязательно их поймем.
Дальше. Как следует каждый день почитать всеми возможными способами Бога, повелителя Вселенной, милостивого ко всем существам. Точно так же следует каждый день почитать учителя, гуру. Махадева остается невидимым благодаря своей силе иллюзии, майя-шакти. Его зримая форма – учитель, гуру. Господь принимает форму гуру, чтобы люди могли реализовать свою преданность, бхакти. Гуру дает знания Шивы, которое помогает людям пересечь ужасный океан перерождений. Кто же не поклонится такому гуру? Одного мимолетного взгляда гуру достаточно, чтобы человек постиг природу Шивы, высшее блаженство. Кто же не почтит такого гуру? Мудрый человек, стремящийся к освобождению, должен всегда по возможности служить гуру телом и деньгами. Ведь умиротворенный гуру – это великий океан знания Шивы. Нельзя нарушать приказ гуру. Нарушая указания учителя, нарушаешь указания Шивы. Так заканчивается стхала, два объекта поклонения.
Гуру Татва – это шакти, которую дал миру Даттатрея. Гуру Татва как Шакти существовала до Дататрея, разумеется. Но именно Дататрея раскрыла ее в полной мере. Поскольку до Дататреи она существовала в жестких рамках кастовости, семейных линий передачи, и было такое видение гуру. Гуру брахман в семье передает знания своему сыну в брахманской семье. Дататрея сказал, что гуру может быть из любой касты, что он может быть молод или даже не образован, но если он реализован, его следует принимать как гуру. Дататрея убрал рамки в отношении видения гуру в ведическом обществе. И тантрийский подход, он именно таков. Традиционный древний ведический брахманский подход, он ориентирован больше на гуру как образованного пандита, сведущего в шастрах, в ритуале, который обучает семью и детей. То есть это больше академический подход. Подход тантры и подход Дататреи к гуру татве – это чистая благодать вне условностей, вне каст, наций и ограничений. И именно такой подход гуру татвы самый благословляющий, потому что Бог не изливает свою милость одним и не отдает предпочтения перед другими. Его милость безусловна. И вот открытие себя безусловной милости Бога через гуру татву – это прямой путь к реализации.
Стхала – три сокровища. Как мудрый человек проявляет преданность гуру и линге, точно так же он должен всегда проявлять преданность к странствующим шива-йогинам – джанганам. Есть лишь один Шива. Он единственный дарует свою милость всем. Именно он принимает форму гуру, линги и джангамы, чтобы дарить преданным счастье в жизни и духовное освобождение. Существует два вида линги – движущийся джангама, линга и неподвижный аджангама, линга. Преданность по отношению к движущемуся джангаму линге должна быть такой же, как преданность к неподвижному аджангама линге.
Стоп. Итак, здесь кто же такие джангама? Что здесь третье сокровище? Мы его называем санга. Джангама – это садху. Санга-садху – это принцип джангама. Преданность по отношению к джангамам означает видеть чисто садху, почитать их, как своих самайных братьев и сестер, проявлять к ним уважение. Это нелегко, поскольку это требует постоянно от нас самоконтроля, воспитания чистого видения и прозревания в каждом Бога. Это надо воспитывать, и это приходит не сразу. Надо начинать с проявления уважения к более старшим садху, чем вы, как третьей драгоценности. Когда вы научитесь почитать в чистом видении просто более старших садху, чем вы почувствуете, что ваше чистое видение возросло. Обычно мы привыкли воспринимать других живых существ определенным образом. И очень сложно понять, почему я их должен почитать, как я их должен почитать, если они проявляются, вот, ну, как обычные люди, только, может, практикующие. Но именно подобный подход, он устраняет двойственность нашего неведения. Дело в том, что с точки зрения адвайты и шиваизма тут вообще нет никаких людей. С точки зрения адвайты – это брахман в разных телах. С точки зрения шиваизма – ходящие шива-лингамы, шива в разных телах. Но нам нелегко обрести такое видение. Весь наш опыт, вся наша культура, воспитание, логика, наука, все говорит нам обратное, что мы имеем дело просто с людьми. И вот такое почитание постепенно позволяет нам прозревать в чистую божественную сущность всех живых существ. Это и есть принцип почитания джангама. И когда вы можете почитать более старших садху, вы затем можете почитать равных, проявлять чистое видение к равным себе. Это еще труднее, потому что отождествление сильнее, шактипат все более важный. Но когда вы сумеете это делать, вы обнаружите, что очень много ваших двойственных представлений ушло. Это не означает, что ваша различающая способность видеть пропадет. Что я вообразил себе, что кто-то является божеством, и игнорируя его относительные качества, делаю это вовсе нет. Вы можете почитать других, но при этом ваше развлечение также будет оставаться. Оно не ухудшится, но видение будет более чистым. И, наконец, когда вы сможете почитать младших вам, ваши окончательно двойственные представления самые глубокие уйдут, потому что здесь придется уже проявлять чистое видение по отношению к клешам, омрачениям, к невидению и распознавать в них божественный источник, распознавать в них мудрость. Если вы это можете делать снаружи, значит, вы в себе тоже можете это делать. Значит, ваше внутреннее невидение будет распознано как мудрость. Ваши внутренние клеши будут распознаны как мудрость. И вы можете видеть потенциал каждого существа, божественный потенциал прозревать, не реагируя, не обращая внимания на его ограничения. При этом ваша вивека, различающая мудрость, останется. Дальше.
Неподвижный Аджангама Линга сделан из глины, камня или другого подобного материала. Лучше него движущийся Джангама Линга, который также известен под именем Шива-йогин.
Стоп. Линга – это образ Бога. Неподвижный Аджангама Линга – это вот образ, которому мы делаем почитание, подносим во время пуджи, цветы и благовония. Это образ Бога, который имеет и не имеет форму. Он и имеет форму, и бесформенный одновременно. Садху является тоже таким линга, но подвижным, движущимся. То есть это тоже образ Бога, который имеет форму и не имеет одновременно. И почитая каждого как проявление Бога, проявление Шивы, мы зарождаем такое чистое видение.
Поясните, пожалуйста, почему лингам не имеет формы?
Ну, такое. Потому что это символ бесформенного Бога. Или как вы, что вы имели в виду? А, вам кажется, что он имеет форму, да?
Я вижу форму, да.
Угу, понятно.
А бесформенная, но вот вы говорили с аналогией, как у Дататрея пространство, Дигамбара.
Угу.
Ну, пространство, понятно, бесформенное.
Угу.
Объект. А у Лингама как?
Лингам не имеет формы, потому что это символ, это намек на бесконечный столб света. Глядя на лингам, мы должны его отождествлять сушумна-нади. Сушумна-нади внутри имеет разные уровни. Там есть внутри ваджра-нади, внутри ваджра-нади есть читрини-нади, внутри читрини-нади брахма-нади. И внутри этих нади есть сияние, столб света. И вот внешний лингам – это внутренний сушумна-нади. И внутренний Шива в сушумна-нади проявляется вот как такой бесконечный столб света при рассмотрении. Он не имеет формы. То есть вы пытаетесь его сверху увидеть, конца нет, снизу конца нет. Пытаетесь ширину его найти, тоже конца нет. По сути, он тоже свет, как бесконечное пространство. Поэтому этот внешний лингам – это символ этого бесформенного состояния. Дальше.
В неподвижном линге Шанкара живет под воздействием мантры, а в движущемся Джангама линге Махешвара живет всегда. То, что даровано Шива-йогину, приносит неисчерпаемые благие плоды.
В движущемся Джангама-линге Шамбху Шанкара живет всегда. Что это означает? Шива всегда живет в линге, как в человеке. Это значит, вы, когда смотрите на человека, вы должны думать так. Внутри него есть сушумна-нади. В его сушумнанаде есть ваджанаде, в его ваджанаде есть читрининаде, сверкающая, как десятки тысяч молний. А внутри читрининаде есть брахманаде, то есть там заключен чистейший свет причинного тела и атмана, туриетиты. Прямо сейчас перед вами атман стоит, чистейший свет, ярче 10 тысяч молний. И этот свет прямо вот в этом теле. Может, он и говорит не совсем ясно и несуразно иногда. Может, я его воспринимаю личностно, может быть, его, у него тело неказистое, но на него это никак не влияет. Это же все просто прокрытие, материальная природа. А сам этот свет как был чистейший, так и остался. Вот он на кухню пришел, что-то говорит, вот я с ним контактирую. Вот это и есть видеть Шиву и выражать почитание движущимся Джангамалинге. Убрать телесное представление.
Поэтому надо прилагать все усилия, чтобы одаривать святого. Знатоки Агам говорят, что плоды, которые человек обретает, поклоняясь Шива-йогину, неисчерпаемы. Повсюду, куда бы ни пришел Шива-йогин, ни в коем случае нельзя оскорблять его. Обида, причиненная йогину, несомненно приведет обидчика в ад. Следует воспринимать Шива-йогина как воплощение Шивы и служить ему со всей любовью и преданностью.
Настроение служения всем садху, всем живым существам в конкретных месте, времени, обстоятельствах, оно выражается в том, что мы понимаем на относительном уровне уровень каждого и выражаем ему почтение, знаки внимания в соответствии с его положением, духовным уровнем и так далее. Но при этом настрой почитания, уважения и служения всем живым существам, всем садху, он не меняется.
Точно так же, как служат линги, точно так же, как служат гуру. Так заканчивается стхала «Три сокровища». Стхала – четыре необходимые практики. Точно так же, как с преданностью принимают священную воду, со стоп Махеши – Шивы, также надо принимать священную воду, которой были омыты стопы гуру или джангамы, так как, по сути, они сам Шива. Ношение воды, освященной Шамбху, самая благая из всех благих практик, самая чистая из всех очищающих. Эта практика исполняет любые желания человека. Тот, кто носит на голове листок или цветок, преподнесенный Шиве, тот каждое мгновение обретает плод жертвоприношения Паундарика. В Джабала Упанишаде говорится: «Ешь пищу, которую ел Рудра, пей воду, которую пил Рудра, вдыхай то, чем дышал Рудра». Человек, имеющий преданность к Шиве, должен принимать любой объект – листок, цветок, плод, воду, пищу и другие источники удовольствия – лишь после того, как преподнесет их своему Иштхалинге.
Здесь речь идет о том, чтобы принимать только освященную пищу. Поскольку нашего чистого видения еще не хватает, чтобы понять, что любая еда освящена изначально, мы должны делать это физически. По крайней мере, в чаре и крия-паде. В чаре, крия, йога-паде. В джняна-паде, если мы находимся в естественном состоянии, то в глубоком естественном состоянии такое освящение естественно происходит. Но пока мы не находимся в глубоком естественном состоянии, такое освящение необходимо. Есть различные виды освящения, которые я передавал. Один из них самый простой, когда вы читаете брахма-мантру и обрызгиваете еду. Когда она не была предложена, не готовилась практикующими, не садху, а где-то куплена, и у вас выхода нет, или упасть от недоедания, или что-то сделать с этой пищей. Тогда вы берете, читаете брахма-мантру, обрызгиваете ее и настраиваетесь на то, что эта пища предложена и чиста, и едите ее. Но если есть возможность ее освещать, предлагать, то это всегда надо делать.
Поскольку ослепительно сияющий Шамбху – гуру всех живых существ, то люди, которые стремятся к нему, должны принимать все, что было преподнесено ему. В мире лишь те люди, что носят лингу и стремятся к Шиве, достойны принимать освященную пищу как милость, просад Шивы, но никто другой. С каждым зернышком вареного риса – предложенного Шиве и съеденного преданным, он обретает благо, как от жертвоприношения Ашвамедха. Освященная пища, прасад, чиста и священна, потому что ее ел Шива. Следовательно, ее могут употреблять только очистившиеся люди, преданные Шивалинге, но не прочие, не освященные. Нигде грешащие люди, лишенные преданности Шиве, не считаются достойными принимать священный просад Шивы. Принимая священную пищу, просад Шивалинги, человек получает такой же результат, как от просада Гуру или Джангамы. Следовательно, нужно каждый день поклоняться Гуру, Махадеве и Шива-йогину и есть освященную пищу, предложенную ранее им. Так заканчивается стхала, четыре необходимые практики.
Шри Гуру Брахмананда Вадхута Ки.
Шри Гуру Свами Вишнудевананда Гириджи Ки. Шри.
Ом.